Итак, Бхагавадгита, как она есть, глава 2, краткое изложение Бхагавадгиты, текст 45. Трайгунья вишая ведам, нистрайгуньо баварджуна, нирдванду нитья сатвастхо, нирьога кшема атмаван. Перевод стиха. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна, перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и постигни свое истинное «Я». Комментарий Шилы Прабхупады. Материальная деятельность представляет собой цепь действий и их последствий в трех гунах материальной природы. Она направлена на достижение определенных результатов и служит причиной рабства живого существа в материальном мире. Основная часть вед посвящена различным предписаниям, касающимся деятельности ради ее плодов. Цель этих предписаний – помочь обыкновенным людям постепенно отказаться от деятельности ради чувственных удовольствий и подняться на духовный уровень. Поскольку Арджуна был учеником Господа Кришны, Господь советует ему сразу подняться на духовный уровень, уровень философии Веданты, который начинается с Брахма-Джигьясы или с вопросов о высшем духовном начале. Все живые существа в материальном мире ведут изнурительную борьбу за существование. Чтобы научить их жить в этом мире и указать путь к освобождению из материального плена, Господь, сотворив мир, дал им веды. Сначала живое существо посвящает себя деятельности ради чувственных удовольствий, описанной в разделе «Карма-канда», а завершив этот этап, получает возможность встать на путь духовного самопознания, описанный в Упанишадах, который является частью другой веды, так же как Бхагавадгита является частью пятой веды – Махабхараты. Упанишады указывают на начало духовной жизни. Пока живое существо находится в материальном теле, оно вынуждено совершать действия и пожинать их плоды, находясь под влиянием гун материальной природы. Нужно научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как счастье и горе, холод и жара. И тогда мы избавимся от беспокойств, связанных с приобретениями и потерями. Этого уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и во всем полагается на волю Господа. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Янатасмы Ши Гураве Намаха Ши Читани Манубиштам Скапитам Янабутале Сваям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Ши Гурок Ши Ютападакамалам Ши Гурун Вайшнавамшча Ши Рупам Саграджатам Сахаганаракхунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Читани Дивам Ши Рада Кришна Падан, Сахагана Лалита Ши Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо, Дина Банду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Ришабану Суте Деви, Пранамами Хариприе, Ванча Калпата Рубешча, Крипа Синду Бьяевача, Патита Нам Паваны Бьо, Вайшнавы Бьо Намонамаха, Джай Ши Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара Шива Садигора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Хари Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Пришхая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Натинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвиши Шашуни Авади Паштите Адиштарине. Трайгунья вишая ведам, нистрайгуньо баварджуна, нирдвандво нитья сатвастхо, нирьога кшема атмаван. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна, перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и постигни свое истинное «Я». Настоящее правильное видение таково, что во всех проявлениях, даже по видимости демонических, присутствует божественный замысел. Планы Господа не всегда можно понять. Иногда требуется время, чтобы понять его замысел. Нужно помнить, что вся природа находится под его властью и его руководством. Господь всегда осуществляет мониторинг. Маят кьякшена пракрити. Перед моими глазами вся эта материальная природа. Это означает, что ничто не укрывается от взгляда Верховного Господа. Господь может править и через демонического царя Вену для того, чтобы воздать карму тем, кто должен ее получить от плохого царя. Потом через определенный отрезок времени, которым тоже заведует Кришна, происходит определенное изменение и наступает правление святого царя Притху. И теперь Господь действует через другую личность. Кришна всегда остается учителем. Приняли мы духовного учителя или нет, Кришна всегда будет нас учить. Даже если человек не ходит в школу или другое учебное заведение, Кришна будет его учить. Есть пословица: глупых Господь учит на языке обстоятельств. То есть фигуры, стоящие у власти, могут меняться, но власть будет исходить от Кришны. Кришна будет всегда нас учить, кого кнутом, кого пряником, кого и тем, и другим. Итак, мы не сможем избежать обучения. Иногда мы говорим, что нужно очиститься, прежде чем что-то серьезно начать делать в духовной практике. Это наш сознательный акт. Но означает ли это, что человек, который не принимает никаких духовных принципов, никогда не очистится? Очистится, но через ад. То есть, если человек не принимает добровольное очищение, будет принудительное очищение. То есть даже как в западных системах говорится, чистилище. Кришна очистит всех. Для чего нужен ад? Для очищения. Мы пришли сюда наслаждаться, и наслаждаясь, мы деградируем с каждой жизнью все ниже и ниже. Ад является чистилищем для того, чтобы мы могли дальше продолжать наслаждаться. Если бы ада не было, то мы деградировали бы до бесконечности, и тогда возможность наслаждаться была бы исчерпана. А это нарушение правил игры. Итак, власть и учительство Бога остаются всегда и везде. Но происходить это будет через разные личности, и не обязательно, что эти личности будут нам нравиться. Одних Господь будет учить духовному, других – материальному. Жизнь – механизм, созданный Кришной. И даже если человек не читал шастр, жизнь будет учить его. Если у него хватит разума, то он уже сознательно начнет искать учителя. И так все зависит от нашего видения. Если мы видим материальную природу в отрыве от Господа, то нам может показаться, что здесь происходит какой-то беспредел. Но если мы увидим Верховного Господа, который всегда стоит за материальной природой, то поймем, что даже через негативные вещи Господь проявляется и использует наше несовершенство совершенным образом для того, чтобы научить нас определенным вещам, показать нам что-то. Итак, существует связь между артхой, богатством, и дхармой, и религией. Деньги, которые люди приобрели путем обмана или насилия, через продажу наркотиков, водки, мяса, рано или поздно теряются, уходят. Итак, сначала человек должен следовать дхарме, и естественным образом к нему придет артха. Глупым людям эта связь непонятна, и они пытаются своими силами увеличить свое богатство искусственными и противозаконными способами. Но все ложные ценности Кришна в форме вечного времени обесценивает и показывает ценность вечных истин. Такой есть фильм американский, называется «Готти». Джон Готти, он даже стал главарем самой сильной мафиозной семьи Гамбино, самой сильной мафиозной семьи в Америке. И когда его старший, его наставник Нил Делакрочи умирает от рака в этом фильме, он вспоминает свою молодость. Он говорит: я был такой сильный, я не мог спать по двое, по трое суток. У нас было полно денег, вспомнил какую-то свою любовь. И в конце он говорит перед самой смертью: человек всю жизнь вымогал деньги, избивал других, убивал. Всю жизнь был мафиози, сознательную жизнь. И перед смертью он говорит: все это длится. Все это длилось, как ему сейчас уже кажется, на смертном одре, не больше нескольких минут. То есть человек пойдет в ад очень надолго, и перед смертью говорит, что это всего лишь несколько минут. Он понимает перед самой смертью, что это ложные ценности. Как Александр Македонский попросил себя похоронить, ну так, с руками раскинутыми, как будто он на кресте. И у него спросили, а почему так ты хочешь, чтобы тебя похоронили? Я хочу, чтобы люди на меня смотрели и поняли мой последний урок. То, что я хочу до них донести. Смотрите на меня. Я считал себя властелином мира. И вот я ушел, и руки мои пусты. Ничего я с собой взять не могу. Ничего мне не принадлежит на самом деле. Все эти так называемые повелители материального мира перед смертью приходили практически к одному и тому же мнению. Все были очень и очень шокированы этим. Маркс плакал, просил прощения у Христа. Чувствовал, сейчас ад будет надолго. Ленин ползал по полу, просил прощения у стола, у стульев. Какой-то другой наш советский коммунистический деятель, сейчас забыл его фамилию, кричал перед смертью, сожгите все мои книги, Бог есть. У меня святой в комнате находится, сейчас я его вижу. Все в ужасе перед адскими муками вопили. Энгельс. Сейчас в интернете есть материалы, где показано, что Карл Маркс прекрасно знал все о Боге. Но не все, конечно, насколько это возможно. И он сознательно хотел его уничтожить в умах людей. Он приходил в церковь, плевал на изображение Христа и говорил, я бросаю тебе вызов. И в Ведах говорится, что почему-то они названы мистиками, что три мистика на Западе, Маркса, Дарвина и Фрейша, полностью уведут людей от истинного знания Вед, полностью уведут их от Бога. Маркс, Дарвин и Фрейд. Но эти люди, эти демоны, они своей жизнью и своей смертью показывают, что такое ложные ценности. Кришна через время и жесткие обстоятельства учит глупцов. Показывает им, что есть ложные ценности, которые обесцениваются, и есть вечные ценности. Самым разумным людям в конце концов приходит идея, а не предаться ли мне Кришне? Не посвятить ли мне все мои таланты, всю мою жизнь духовным ценностям? Это беспроигрышная инвестиция. Мы видим крайне мало преданных, которые достигают успеха в духовной практике. В основном это духовные учителя. Значительно большее количество преданных долгое время сражаются с анартхами, нежелательными качествами в сердце. И очень медленно продвигаются, если вообще продвигаются. Что же по-настоящему можно считать успехом и по-настоящему поражением на духовном пути? Все живые существа находятся на разных уровнях духовной зрелости. Кто-то находится на высоком уровне и может проявлять очевидную святость, как наши духовные учителя. Их примеры показывают нам, что святость, высокие духовные уровни достижимы. Они служат нам маяками и доказывают, что процесс работает. В любой традиции важно присутствие людей, достигших успеха. Когда мы видим таких людей, мы делаем вывод, что мы тоже так можем, пусть не так быстро. То есть важно иметь перед глазами вдохновляющие примеры. Также мы можем видеть не очень хорошие примеры, когда человек сходит с пути, совершив оскорбление. Тем не менее, это никак не дискредитирует процесс. Если человек хочет достичь серьезного успеха, он должен быть бдительным и не совершать ошибок. Важно понять, что не все станут яркими, выдающимися личностями. Успех не всегда будет измеряться внешней популярностью. Есть преданные, которые ведут себя очень скромно, не занимают постов, не являются великими проповедниками и санкиртанщиками. При этом их преданность Кришне велика, поэтому духовный успех не виден внешне. Нужно также помнить, что мы занимаемся преданным служением в контексте своей кармы, а она так быстро не оставляет нас. Карма сохраняется вплоть до уровня бхавы и слегка премы. До уровня бхавы все виды кармы остаются. Именно карма будет приносить падения и взлеты. Преданные часто наивно воспринимают внешний успех как проявление высокой духовности. Но это не всегда так. Есть люди, которым полагается успех. То, что мы иногда принимаем за успех, не обязательно проявление духовности. Это может быть проявление положительной кармы. Настоящий успех не зависит от кармы человека. Он не связан с внешними проявлениями. Настоящий успех – это в смиренном состоянии ума внимательно, без оскорблений, постоянно повторять и петь святое имя Господа. Это дхарма Кали-юги. Мы видим, что могущественных проповедников не так много. Великих преданных тоже очень мало. Мы знаем историю из книги «Просто для простых» о Матаджи, которая не отличалась никакими выдающимися проповедческими качествами. Она занималась бухгалтерией храма. В конце жизни она стала проявлять выдающиеся качества и говорить о духовных вещах, о которых она никогда не знала. Очень вам советую прочитать эту книгу «Просто для простых» про Матаджи Ратнавали. Это вдохновит вас на духовный прогресс. Поэтому духовное совершенство скрыто от материального взгляда. Но это то, что может оценить Кришна. Настоящее качество преданного шаралата – простота. Бхакти – простой процесс для простых. Кришна ценит простые вещи, прямоту, преданность. Станьте просто честными, просто правдивыми, просто любящими и так далее и тому подобное. Просто. Но мы ценим другие вещи, в основном внешние. Отталкиваясь от них, мы думаем, что преданный достиг духовных высот. Поэтому иногда сначала мы очаровываемся, а потом разочаровываемся. Потому что зачастую мы не знаем критериев прогресса. Наша задача – оставаться в процессе. Не нужно заниматься идеализацией и творить себе кумиров. Мы должны уважать всех преданных, должны быть вежливыми и учтивыми со всеми. Идеализация – большой враг, который ни к чему хорошему не приводит. Мы должны ценить этот редкий бесценный дар – преданное служение Богу. Мы забываем, что возможность служить Богу лично – величайшая привилегия. Этой возможности нет у большинства людей, и они даже не знают о ней. Оставаться рядом с Богом – это успех. Как порой сейчас люди зациклены на какой-то успешной карьере, на деньгах, на славе. Вот этот человек добился успеха, они говорят. А добился ли он успеха в глазах Бога? Какой-нибудь мэр, какая-нибудь звезда шоу-бизнеса, какой-нибудь актер, какой-нибудь президент. Нужно спросить, на каком счету он у Бога? Да точно можно сказать, на минусовом. Вот что важно, на каком счету вы у Бога находитесь, а не в глазах глупой необразованной публики, которая обманута средствами массовой информации и собственным материальным умом. То есть оставаться рядом с Богом в процессе преданного служения – это и есть успех жизни, это и есть удача. Лакшми Деви, супруга Господа Нараяны, богиня процветания, говорится. Но также она богиня удачи. А что такое удача? Удача – это когда человек занимается духовной практикой, повторяет святое имя Господа. Вот это самая большая удача. И эта удача, в принципе, есть у каждого человека, раз он в человеческой форме жизни. У него может не хватать благочестия, чтобы принять процесс. Это да. Но благочестие можно поднять. Однажды у Прабхупады спросили, а вот как быть с людьми? Ученики спрашивали у Прабхупады, как быть с людьми, которых не хватает благочестия, чтобы сейчас принять процесс бхакти-йоги. Прабхупада сказал, создайте им благочестие, проповедуйте им, кормите их просадом и так далее и тому подобное. Вовлекайте их как-то в процесс преданного служения, чтобы их благочестие росло. Создайте им их благочестие, чтобы они могли встать на путь бхакти. Как выглядит духовный успех внешне, не имеет большого значения. Успех – это внутреннее счастье на духовном пути. В Бхагавадгите 9.2 Кришна говорит: «Раджа видя раджа гухьям павитрам идаму тамам пратиакша вагамам тхармиам сусукхам картум авьяям». Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Су-сукхам, Кришна говорит, очень радостно. Су, многократное усиление. То есть, если вы чувствуете, что ваше счастье на духовном пути с каждым днем растет, значит, вы двигаетесь. Су-сукхам карту мавиям. Если же нет, значит, вы не в процессе. Не в процессе бхакти. Бхактивиданта Свами Махараджа в семинаре «Практические и научные основы сознания Кришны» дает интересный момент. 7 практических советов для прогресса в сознании Кришны. Первое. Надо ясно поставить перед собой цель. Второе. Понять, каким образом этой цели достичь и делать это. Третье. Не беспокойтесь по пустякам. Четвертое. Каждый день слушайте и читайте священные писания. Пятое. Помните о том, что Кришна всегда с вами. Шестое. Постоянно общайтесь с теми людьми, у которых та же самая цель. Седьмое. Постоянно заглядывайте в свое сердце и анализируйте, насколько вы прогрессируете на духовном пути. Каждый человек может вечером, отходя ко сну или утром проснувшись и оглядываясь на предыдущий день, спросить себя, последовал он этим советам или нет. Если мы будем следовать этим 7 простым советам в своей жизни, то мы будем прогрессировать в сознании Кришны. Мы будем развиваться, мы будем чувствовать, как счастье сознания Кришны становится все более и более полным. То есть одна притча про охотника и птичку. Один охотник поймал птичку. Она была маленькая такая. Птичка сказала, я очень маленькая. Никакой пользы для тебя от меня не будет. Но если ты меня отпустишь, то я тебе дам 3 очень ценных совета. Охотник подумал, действительно, птаха маленькая, ничего с нее не возьмешь, еще и говорит по-человечески, я ее послушаю. Она говорит, первый совет, никогда не жалей о том, что ты потерял. Он говорит, охотник, о, какой мудрый совет, большое тебе спасибо. Она говорит, второй совет, никогда не верь глупостям, никогда не верь небылицам. На веточку взлетела и говорит оттуда, ты меня отпустил, а у меня внутри бриллиант величиной с голубиное яйцо. Охотник схватился за голову, какой же я дурак, иди сюда, птичка, я тебя покормлю. Она говорит, не приду. Он стал сокрушаться, птица обманула меня, бриллиант величиной с голубиное яйцо был у меня. Птица говорит, я же тебе сказала, первый совет, не сокрушайся о том, что ты потерял. Чего ты сокрушаешься? А второй совет, не верь небылицам. Ну как во мне такой маленькой может быть такой бриллиант? Он говорит, ну ладно, третий совет давай. Птичка, улетая, сказала, ты все равно не воспользуешься. Это сказка про нас с вами. О том, что мы получаем много хороших советов. Каждый день, там, если кто-то лекции слушает, книги читает, священные писания, вот каждый день на него столько полезнейших советов обрушивается. Теперь главное начать ими пользоваться. Теперь более подробно. Первый совет. Надо ясно поставить перед собой цель. К сожалению, большая часть людей этого не делают. Шрила Прабхупада пишет, что если цель поставлена, она достижима. Надо ясно, четко, непоколебимо поставить и увидеть цель. Я хочу прийти к Кришне, я хочу любить Его, чтобы ничто другое меня не отвлекало. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагатыша, камае, мамаджанмани, джанманишвари, баватат, бхактира, хайтуки твои. Во всемогущий Господь, я не хочу копить богатств, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного, жизнь за жизнью преданно служить тебе, не ожидая ничего взамен. Шишикшаштака, 4 шлока. Господь Чайтанья говорит потрясающие вещи. Желание богатств – это желание взять. Желание обладать прекрасными женщинами, ну или там мужчинами, если вы женщина, это желание наслаждаться. Желание последователей – это желание быть господином. Эти желания затмевают изначальные желания души – отдавать, наслаждать Бога и быть слугой слуги-слуги. Шри Чайтанья в этой шлоке даже не хочет освобождения из материального мира, хочет только одного – жизнь за жизнью преданно служить Богу. Настолько вкус преданного служения огромен. Ничего больше не надо. Человек должен ясно и четко поставить себе цель и каждый день напоминать себе – это моя цель. Однажды Майк Тайсон, когда еще был совсем пацаном, подслушал разговор своего тренера Куса Дамата. Кус Дамата кому-то говорил, что у меня есть один паренек, он, конечно, пока еще молод, но он подает великие надежды. И я верю, что он вырастет и станет самым молодым чемпионом мира среди боксеров, тяжеловесов, профессионалов. Тайсон понял, что это про него, и каждый вечер перед сном он говорил себе: «Я вырасту, я буду тренироваться как можно больше, и я стану самым молодым чемпионом мира среди боксеров, тяжеловесов, профессионалов». И он стал, обогнал Флойда Паттерсона. 20 лет ему было. Второй совет. Нужно понять, каким образом можно этой цели достичь и делать это. То есть заниматься садханой. Что значит заниматься садханой? Каждый день в одно и то же время, не пропуская ни разу. Если Кришна Према, любовь к Богу, ваша цель, есть средство достижения этой цели. Какое средство достижения этой цели? Повторение Хари Кришна Махамантры и проповедь славы святого имени Господа. Проповедь славы Хари Кришна Махамантры. Кто нам дал это средство? Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья Махапрабху. Они врать будут? Нет. Почему мы не делаем этого? Каждый день в одно и то же время нужно строго соблюдать садхану, лучше в одном и том же месте. Место освещается духовной энергией, намоленным становится и начинает помогать. Третий совет. Не беспокойтесь по пустякам. Это первый совет, который Кришна дает в Бхагавадгите. Не беспокойтесь о том, чего больше нет. Не беспокойтесь о том, на что вы не можете повлиять. Что происходит, когда мы беспокоимся? Вся энергия уходит. Вся энергия растрачивается на дурацкие беспокойства. Бхагавадгита 2.27. Это шлока, это оптимистичный девиз Бхагавадгиты. Джатася хидрувом ритюр друвам джанмам ритасяча. Тасмат апари харьертхе над вам шучиту мархаси. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Можем ли мы поменять законы природы? Рождение, старость, болезни и смерть? Нет? И так как мы ничего в этом поменять не можем, но не беспокойтесь вы по этому поводу. Не надо. Не растрачивайте свое время и энергию на всякие глупые беспокойства. Четвертый совет. Каждый день либо слушайте, либо читайте священные писания. А лучше, конечно, и то, и другое делать. И слушать, и читать. Пусть немного, пусть чуть-чуть, но каждый день. Почему? Вы каждый день спите, едите каждый день, дышите каждый день, пьете каждый день. А ум ваш чем питается каждый день? Всякой ерундой. Уму нужно давать хорошую пищу. Каждый день кормите свой ум духовными вещами, священными писаниями, словами Кришны. Постарайтесь каждый день это делать, что может быть проще. Представьте, да, что если мы бы ели все подряд, что увидели. Мы бы умерли бы скоро. Но ум-то мы можем продолжать кормить вообще всем, что вот на что смотрим. Еще обдумываем все это. Сейчас люди смотрят телевизор и при этом едят. И по телевизору показывают всякие вот страшные вещи. И вся эта информация вместе с едой попадает им. Там еда-то вообще ужасная. Мясо там и все прочее. Рыба. Еще есть такой информации, этого убили, того взорвали, там столько-то людей погибло от землетрясений и так далее и тому подобное. И люди вот постоянно кормят свой ум одним негативом. Они подставляют свой ум под поток информации, который идет снизу, от материальной природы. Это то же самое, что свою голову в мусоропровод, работающий на денек, засунуть. Мы же подставляем свой ум под поток информации, который идет сверху, от Бога, по цепи духовных учителей. И таким образом получаем великое благо. Что может быть проще этого? Пятый совет. Помните о том, что Кришна всегда с вами. Всегда в вашем сердце. Никогда вас не покидает. Всегда вас ведет. Всегда знает, что вы делаете. Что вы думаете. Ваша жизнь будет другой, если вы об этом будете помнить. Вся одна история. Царь ехал на слоне, и люди кричали: «Да здравствует Махараджа!» Его обмахивали опахалами, он сидел, курил кальян, смотрел на все. Увидел нищего садху, святой, в набедренной повязке. Этот садху под деревом полностью счастливо танцевал и пел: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Царю садху понравился. Он подумал: хорошо бы иметь такого ручного садху у себя во дворце. Хорошо человеком, у которого хорошее настроение. Придешь к нему, тоже настроение улучшится. Он сказал министру: иди к этому садху и скажи, что я его приглашаю жить у меня во дворце. Я о нем позабочусь. Министр побежал, поговорил с садху, потом вернулся, немножечко расстроенный, говорит: «Ваше Величество, садху говорит, что он согласен, но у него два условия. Он говорит, когда я буду спать, царь не должен будет спать. Когда я буду есть, царь не должен будет есть. На этих условиях я буду с ним жить». Царь ведический был, он не приказал сразу садху голову отрубить. Он слез со своего слона, пошел к садху и говорит: «Свамиджи, можешь мне объяснить, а что ты имел в виду, когда говорил, что вот я буду есть, а ты не будешь, я буду спать, а ты не будешь?» Садху говорит: «Ты мне предлагаешь бросить все, что у меня есть сейчас, оставить Бога и поселиться с тобой. Я сейчас с Богом живу, поэтому я такой счастливый, и Бог всегда со мной. Я ем, Он не ест, я сплю, Он никогда не спит. Если ты хочешь, чтобы я с тобой жил, то ты, по крайней мере, должен делать то же самое, что Он. Тогда я подумаю, стоит мне Бога на тебя менять. А так я уж лучше с Богом тут останусь, а ты живи во дворце». В чем смысл этой притчи? Потому что Бог всегда с нами. Мы едим, а Он не ест, мы спим, а Он не спит. Все время с нами, все время в нашем сердце. И все время нас ведет, все время с нами говорит и все время направляет нас. Шестой совет. Постоянно общайтесь с теми людьми, у которых та же самая цель. И ни в коем случае не общайтесь с преданными, которые эту цель забыли. Общение с преданными определенной категории может быть самой опасной формой асад-санги. Основная причина вайшнава аппаратх асад-санга – общение с материалистами, которое вызывает в человеке зависть к преданным, суждение о них с мирской точки зрения и поиски у них недостатков. Серьезный преданный должен отбросить всякое дурное общение, чтобы достичь совершенства в повторении святого имени. Шри Чайтанья говорит о двух видах дурного общения. Первое – стри санги, недозволенные связи с женщинами, либо отношения с мужчинами, которые привязаны к женщинам. И второе – Кришна Абхакта, общение с непреданными, с майвади, с атеистами, с завистливыми людьми, погрязшими в чувственных удовольствиях, с поклонниками полубогов, а также с материалистическими преданными лицемерами, пракрита бхактами. Такое общение хуже смерти, так как подобное общение, наряду со стремлением к почестям, богатству и мирским приобретениям, уничтожает в сердце впечатление от бхакти. Постоянно старайтесь находить людей, у которых есть духовная цель и которые идут к ней. Общайтесь с людьми, которые по-настоящему серьезно относятся к духовной практике. Избегайте людей, которые утратили цель и пытаются вас так или иначе свести на свой уровень. Старайтесь общаться как можно больше с преданными, но с теми преданными, у которых есть ясное понимание того, что они делают, которые хотят что-то сделать для Кришны. Ищите общение, которое может воодушевить вас и укрепить вас на духовном пути, а не такого общения, которое, наоборот, разрушит вашу духовную жизнь. Мы должны находиться в общении с теми преданными, которые напоминают нам, что бхакти – это нечто большее, чем приходить на воскресную программу, не вдумчиво повторять Хари Кришна и не стараться прогрессировать в сознании Кришны. Седьмой совет. Постоянно заглядывайте в свое сердце и анализируйте, насколько вы прогрессируете на духовном пути. Не пренебрегайте этим очень важным аспектом нашей практики – самоанализом. Старайтесь как можно честнее посмотреть, есть у вас какой-то духовный прогресс или нет. Научились ли вы преодолевать негативные эмоции? Стали ли вы духовно сильнее? Насколько у вас по-прежнему сильны какие-то низменные страсти, инстинкты, которые мучают вас? Анализируйте, и это очень сильно поможет вам продвигаться в сознании Кришны. Духовная жизнь очень простая. К сожалению, ум наш очень сложный. Поэтому нам так трудно следовать по пути духовной жизни, пути проповеди славы святого имени Господа. Человек не должен принимать мысль просто так, без обдумывания, без осмысления. Он должен внимательно послушать, затем постараться это повторить, затем поместить эту мысль в свое сознание, запомнить ее, потом тщательно обдумать со всех сторон, во всех мелочах. Нельзя проглатывать мысль, не переживав ее. Обязательно будет несварение. И если мысль действительно усвоилась, и эта мысль истинна, тогда она обязательно вызывает два эффекта. Новое видение мироздания и желание поменять свой характер. Кроме того, я должен сам выстрадать свои изменения, сам пережить сомнения, страх неудачи и людскую критику, навалившуюся на меня со всех сторон. Это условие для того, чтобы проверить свободу моего выбора. Я должен сам пережить все стадии духовного роста с победами и поражениями, вдохновением и отчаянием, чтобы потом мои слова наполнились настоящим духовным опытом. Без собственных переживаний слова проповедника не могут подействовать на душу другого человека. Он не увидит за ними глубины, какими бы высокими словами они ни являлись. Проповедник – это не клоун. Проповедник сам пережил все то, о чем он рассказывает. Только в этом случае его слова не рассмешат, а западут в сердце, вызвав в нем желание во всем разобраться до конца. У Враджендра Суты Прабу есть очень хорошая книга «Семь основных ловушек необузданного ума». Я вот один отрывок взял оттуда. Мысли для размышления. Если мы не хотим зависеть от воли Бога, нам придется зависеть от своих привязанностей, грехов и привычек. Если человек не стремится полюбить совершенного Бога, ему придется полюбить свой несовершенный ум. Не служа Богу прямо, нам придется служить Ему косвенно, служа Его материальной энергии. Вера в Бога – это первая буква в алфавите мудрости. Самый простой и быстрый способ обрести уверенность в себе – это обрести уверенность в том, что ты слуга, зависимый от Бога. Разоблачив себя в обмане и совершенствуя себя в истине, вы станете себе лучшим другом. Если постоянно проявлять свои достоинства, все слабости уходят сами собой. Если бы мы осознали, что все войны и беспокойства рождаются в умах людей, мы приложили бы все усилия, чтобы достичь спокойствия в уме собственном. Когда есть настоящая вера в Бога, настойчивые усилия и искренняя молитва, успех в любом деле вам гарантирован. Вера в Бога – это добродетель, которая во время любой опасности помогает совершать чудеса. Любить себя – значит принять себя тем, кто вы есть, и приложить все усилия, чтобы стать лучше. Быть самим собой гораздо легче, чем притворяться кем-то другим. Тут прекрасная история, которая называется «Саморазоблачение». Один из непревзойденных толкователей священных писаний Рам Дас однажды прочитал настолько восхитительную лекцию по Шримад-Бхагаватам, что вызвал бурные аплодисменты слушателей и громкие, прославляющие его выкрики восхищенной аудитории. Заслужив признание своими логическими и яркими объяснениями писаний, он незаметно для себя несколько изменился. Его движения, жесты и выражения лица стали казаться настолько отреченными, что можно было подумать, что это святой среди святых. Но более опытные вайшнавы могли понять, что за этим могло стоять. После лекции, как обычно, начали задавать вопросы, на которые лектор давал не менее яркие ответы. Вдруг из аудитории раздался твердый голос одного приезжего вайшнава, которого звали Чайтанья Дас. Вопрос, заданный кем-то, по мнению Чайтаньи Даса, вскрыл несоответствие в философских объяснениях Рамдаса. Оказалось, что он грубо исказил одну важную и недвусмысленную цитату из шастр, что сделало его ответ весьма сомнительным и противоречивым. Чайтанья Дас настолько ловко и умело вскрыл это несоответствие, что другие вайшнавы тоже смогли это увидеть. Негодование Рамдаса было таким сильным, что он готов был на месте испепелить своего обидчика. Однако забота о своем статусе возвышенного вайшнава пересилила его гнев и заставила сдержаться. Когда дебаты закончились, Рамдас тут же поспешил уйти в соседний лес, обдумывая происходящее и негодуя по поводу дерзкого замечания какого-то приезжего вайшнава. В его уме начали появляться планы мести, критика и другие подобные мысли. После небольшой задержки, придя на следующее утро к месту проведения лекции, он вдруг с ужасом увидел, что Чайтанья Дас уже сидел на Вьясасане и вдохновенно читал лекцию по Шримад-Бхагаватам. Он еще не знал, что лектор был вынужден сделать это благодаря настойчивым просьбам других вайшнавов. Как только он увидел все это, в его голове тут же пронеслась мысль. «Только посмотрите на него, не успел этот преданный приехать сюда, как ему сразу же удалось обрести здесь славу и почет». Гнев Рамдаса настолько помутил его разум, что он тут же повернулся и направился обратно в свой ашрам. Пока он шел, в голове то и дело проносилась одна и та же назойливая мысль. «Как же так? Еще вчера мой авторитет был незыблем и непререкаем, и как быстро он пошатнулся». После такого непродолжительного обдумывания он вскоре почувствовал, что совершенно не ощущает вкуса к святому имени, которое пытался повторять, пока шел. Его вид и выражение лица словно говорили о том, что вся печаль мира вошла в его сердце. Удрученный таким состоянием и полностью погрузившись в свои размышления, он ничего не замечал вокруг. Не заметил он и змею, оказавшуюся по воле судьбы прямо у него под ногами. Внезапно страшная боль пронзила его стопу. «Меня укусила змея!» Быстрая, как молния, мысль пронеслась в его голове. Страх смерти ошарашил Рамдаса, хотя он считал, что давно его победил. Все остальные мысли, только что будоражащие его сердце, ушли на задний план, как будто были весьма незначительными и недостойными внимания. Превозмогая боль, он еле дошел до дома местного врача и тут же потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что лежит на полу и что над ним склонились врач и преданные вайшнавы. Сквозь звенящий шум в голове он услышал, как врач тихо сказал: «Ну и слава Богу, самое страшное позади». Глядя в потолок, Рамдас стал приходить в себя и сам не заметил, как погрузился в собственные размышления. «По милости Господа я остался жив. Я чуть не оставил тело в самом неподходящем для этого умонастроении. Поистине смерть может застать нас в самый неожиданный момент и в мгновение ока обесценить все то, чему мы могли придавать такое огромное значение. Как же легко обмануться всем этим внешним и бессмысленным пафосом, который приобретает форму временной славы, почета, уважения и самовозвеличивания. Попав в ловушку всей этой бессмыслицы, я даже не заметил, как ко мне подкралась смерть. Неужели всегда нужно дожидаться таких ситуаций, чтобы стать способным к переосмыслению? Не лучше ли это сделать, пока ты действительно жив и здоров? Теперь, когда я оказался в таком положении и все равно, что заново родился, я должен немедленно увидеть своего гуру и открыть ему свое сердце, пока то понимание, которое возникло у меня благодаря приближению смерти, постепенно не исчезло». Рамдас испытал глубочайшее почтение и зависимость от своего гуру, хотя я замечал, что в последнее время отношения у него с ним стали во многом формальными. Только сейчас он стал отчетливо понимать, что нуждается в помощи и что духовный учитель способен ее дать. На следующее утро, пересилив слабость, Рамдас пошел в ашрам, где жил его духовный учитель. Его гуру был поистине бриллиантом среди вайшнавов, сияя безупречными качествами и глубоким знанием шастр. Он также прекрасно понимал настроение и проблемы своего ученика. Видя приунылое состояние своего ученика, с некоторой горечью и состраданием он тут же отметил для себя: «Увы, он не смог выдержать испытания славой, через которое я так давно хотел провести его, К сожалению, оно сковало его по рукам и ногам. Старая грязь и привязанности все-таки взяли свое. Обняв подошедшего к нему Рамдаса, он сказал ему: «Я давно хотел пробудить тебя от самообмана, но ты не был готов услышать мои слова. Теперь же, столкнувшись, наконец, с реалиями жизни, ты должен преисполниться решимости и мужества, если, конечно, хочешь продвигаться в духовной жизни». Рамдас тут же ответил: «Да, Гурудев, сейчас я, как никогда, чувствую насущную необходимость измениться». Тогда гуру сказал: «Ну что ж, тогда начнем. Набери для начала мелких камешков и принеси их, пожалуйста, мне». Тут же Рамдас выполнил это указание и разложил камешки перед гуру. «А сейчас отнеси их обратно и положи в то место, откуда ты их взял». Рамдас попытался сделать и это, но на этот раз у него ничего не получилось. «Дорогой Гурудев, я не помню точно, откуда я взял так какой камень». «Мой мальчик, обрати внимание, подобно этому ты был крайне невнимателен к своим поступкам и мыслям, когда они возникали. Постепенно подобные ошибки и невнимательность стали накапливаться, сформировав менталитет гордости и тщеславия, в рабстве которых ты сейчас и оказался. Твое духовное развитие приостановилось. Единственным мотивом твоего общения с преданными стало наслаждение плодами собственной славы, пришедшей к тебе. Ты сам не заметил, как в сравнении с ними, видя свое превосходство в знании, ты поставил себя выше их». После некоторой паузы гуру продолжил: «Теперь же пойдем к реке». И гуру повел ученика к бушующему потоку. Подведя его к обрывистому берегу, гуру спросил: «Сможешь ли ты прыгнуть отсюда?» Рамдас, не задумываясь, ответил: «Если я туда прыгну, то неминуемо погибну. Сейчас я не в силах перебороть страх смерти и сделать это». «Все правильно. Именно такой ответ я и ожидал от тебя услышать. Почему же ты не испытываешь страха, когда опрометчиво бросаешься в бурный поток желания славы? Поскольку ты был слишком самоуверен перед такой смертельной опасностью собственного тщеславия, ты чуть не поплатился за это собственной жизнью. Беспощадный водоворот почета закрутил тебя и увлек на дно. Твоя ошибка в том, что ты доверился своему уму, говорящему, что якобы это совсем не опасно. Ты должен немедленно проанализировать свои ошибки и искренне раскаяться в сердце, чтобы постараться больше не совершать их. Завтра я посвящу целый день посту и воспеванию святого имени и буду молиться за тебя божествам, но прежде всего ты сам должен постараться помочь себе». Рамдас жадно вслушивался в каждое слово своего духовного учителя и, исполненный смирения, пытался не упустить ни одного из них. Дождавшись, пока гуру закончит говорить, он стал искренне благодарить его: «Гурудев, ваши примеры и наставления настолько безупречны, что даже такому слепцу, как я, они открывают глаза своей мудростью и проницательностью. Не хотите ли вы еще что-нибудь сказать мне? Поистине, я испытываю неописуемое счастье и радость, слушая, как нектар наставлений льется из ваших уст». Тогда гуру сказал: «Напоследок я расскажу тебе маленькую притчу, после которой ты окончательно поймешь, что я хочу тебе сказать. Как-то к одному духовному учителю пришли кандидаты в ученики. Чтобы проверить и поближе узнать будущих учеников, гуру тут же спросил их: кто из вас больше жаждет наслаждений, чем освобождение из круговорота рождения и смерти? Среди растерянных кандидатов вдруг воцарилось молчание. Ну ладно, кто из вас желает больше брать, чем отдавать? Пусть поднимет руку». По-прежнему ничего не происходило. Ну хорошо, хотя бы, кто больше жаждет прославлять себя, чем других? И на этот раз никто даже не шевельнулся. Хорошо, сказал гуру, теперь пойдемте к тем моим ученикам, которых я обучаю уже 3 года. Придя к ним, гуру задал те же вопросы, и сразу же все ученики подняли руки. «Видите, — сказал гуру кандидатам, — за 3 года мои ученики совершили прогресс. Они открыто признают в себе наличие недостатков. Вам же собственное тщеславие не дает возможности видеть свои недостатки». Выслушав духовного учителя, Рамдас в глубочайшем почтении поклонился ему и поспешно отправился к себе в ашрам, чтобы ничего не забыть и записать все то, что он только что услышал. Слова гуру совершили революцию в его сердце и произвели на него колоссальный эффект. Рамдас увидел всю свою мирскую грязь, проникшую в его сознание, и слезы раскаяния постепенно стали увлажнять его глаза. В этот самый момент он ощутил жгучее стремление к воспеванию святого имени. Взяв в руки четки, он с огромным воодушевлением и рвением стал повторять джапу. Святое имя полилось из его уст сладостным молитвенным нектаром, словно открыло ему свою скрытую и сокровенную любовь, которую до ныне ему никогда не приходилось испытывать. Когда Рамдас докончил свое воспевание, он тут же начал излагать свою реализацию на листке бумаги. Мысленно выразив благодарность Господу и духовному учителю за предоставленный урок, он принялся за исповедь самому себе. «С сегодняшнего дня я перестану идти на поводу своего предательского ума, который чуть было не увлек меня в пучину водоворота зависти, славы, иллюзий и высокомерия. Надев маску тщеславия, я сам не заметил, как она приросла к моему лицу. Хуже того, я стал испытывать вкус к такому лицемерному поведению. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, как пытался играть двойную роль, которую так тщательно скрывал от самого себя. Первая моя роль была Рамдасом. Когда я слышал прославление в свой адрес, она заставляла меня делать отрешенное лицо и смиренно склонять голову. Однако тот второй, сидевший внутри меня, был лишь противоположностью первому. Он постоянно гневался, если кто-то забывал оказывать мне почтение или оказывал его недостаточно. За доброй и отреченной маской моей первой роли было совершенно не видно ужасающих черт моей зависти, гнева, эгоизма и ненависти. Слова благодарности за мои наставления сразу же присваивало о себе мое второе «я», которое я тщательно скрывал. И я всегда слышал его голос. «Видишь, какой ты великий, все славят тебя, продолжая в том же духе, и ты прославишься среди преданных, как великий святой. Теперь я вижу, что моя духовная жизнь – одно сплошное лицемерие. Год за годом я делал вид, что духовно счастлив и просветлен, и все верили и прославляли меня за это. Однако эту напускную иллюзию я вынашивал под маской чужой славы, которую приобрел по милости духовного учителя и Кришны. Когда же я оставался наедине с собой и пытался наслаждаться этой мнимой славой, то вместе с этим видел недостатки и слабости других, отчего всегда погружался в глубокую депрессию, и которую от всех потом искусно и тщательно скрывал. Я пытался погрузиться в божественную любовь, не решая своих внутренних проблем, поскольку считал их несущественными. Некоторые интуитивно чувствовали сухость моего сердца и потому не имели веры в мои наставления. Но мой ум сразу же кричал им вслед: «Это ваш низкий духовный уровень и демонический склад ума не дает вам возможности оценить мои наставления по достоинству». Однако по милости духовного учителя, какая-то искренность и вера все же сохранились в моем сердце. И переживание смертельной опасности помогло мне очнуться от сна иллюзии. Если бы не было столь сурового испытания, разве смог бы я преклонить свой слух к наставлениям гуру? А если бы во мне не сохранилась крупица искренности, разве смог бы я извлечь пользу из этих наставлений? Спасибо вам, мой дорогой духовный учитель, за ваше терпение, любовь и сострадание. Спасибо тебе, мой дорогой Господь, что ты ведешь и учишь нас так, что после этого хочется выражать тебе свою любовь и благодарность снова и снова. Теперь я понял и никогда не забуду, что самообман – это причина всех моих проблем. А саморазоблачение – это то самое необходимое условие, чтобы вернуться домой, обратно к Богу». И сегодня уход Шри Мурари Гупты. Потрясающий день, потрясающий вайшнав. Он является воплощением Ханумана. Он был как великий ученый. И однажды, когда Господь Чайтанья был еще с виду маленьким мальчиком, его звали Нимай, Мурари Гупта подумал: ну как-то вот сложно стало проповедовать чистую преданность Богу, чистое преданное служение. А людей-то как-то надо привлекать. Может быть, через хатха-йогу? И так как он знал хатха-йогу, все же хотят быть здоровыми, и богатыми, и знать свою судьбу. Поэтому тибетские буддисты хитро поступили. Астрология и тибетская медицина. И потрясающий успех. Но он внешний. Потому что ни астрология, ни психология, ни хатха-йога не меняют кармы. И Мурари Гупта очень так успешно проповедовал хатха-йогу. Собиралось много людей. А он великий вайшнав. Представляете, сам Хануман пришел как Мурари Гупта. И Нимай, Господь Читания будущий, ну в смысле так его назовут, Шри Кришна Читания, он всегда Господь Читания. В теле маленького мальчика он подкрался сзади. И Мурари Гупта говорит: так, эту ногу сюда, эту руку сюда, эту ноздрю закройте, дышите этой ноздрёй. И Господь Читания сзади стоит и его передразнивает. И люди начали смеяться. Мурари Гупта ничего понять не может, что такое, все нормально было. Почему они смеются? Он повернулся назад и увидел Нимая, который его передразнивал. И он начал ругаться. Что такое? Ты сын брамана. Так себя ведешь. Издеваешься над старшими людьми. И Господь Читания, убегая, закричал громовым голосом: «Эй, Мурари, я вернусь!» Мурари Гупта подумал: ну ладно, Бог с ним, с этим ребенком, он вечно всем доставляет одни неприятности своими шалостями. Он закончил эту лекцию по хатха-йоге. Как раз время обеда, жена приготовила просад, рис и топленое масло. Я не знаю, я не пробовал именно вот так вот брать рис и макать в топленое масло, но говорят, вкуснее блинов. И он уже настроился на вкусный обед. А Господь Читания прибежал домой, оделся в свои лучшие одежды, надел на себя все драгоценности и незаметно прокрался в дом Мурари Гупты. И Мурари взял щепотку риса и уже хотел макнуть в топленое масло, как вдруг какая-то струя жидкости полилась прямо в это топленое масло. Он ничего понять не может, он вскочил и увидел, что Нимай мочится ему в тарелку. Бог порой учит с такими методами. И он разгневался, представьте, вы голодный, хотите поесть, прекрасная еда, вкусная, и кто-то мочится вам в тарелку. И он начал кричать в гневе, нанимая: «Ты негодяй, ты что делаешь?» Господь Читания сказал, прекратив это свое занятие, сказал: «Это я негодяй! Это ты негодяй! Ты забыл о чистом преданном служении Господу, о любовном служении Богу! Какую-то хатха-йогу тут преподаешь! Это ты негодяй, Мурари!» Мурари Гупта понял: да, это так. Если мы хотим что-то помимо чистой любви к Богу, чистой преданности Богу, чистого преданного служения, и считаем, что нам для счастья нужно что-то помимо этого, мы ошибаемся. Ничего больше не нужно душе. И когда Господь Читания проявил свое положение Верховного Господа в Махапракаша Лили, он это делал всего лишь один раз. Во все следующие разы, так как он пришел как преданный Господу, играл роль преданного, он всегда затыкал уши, когда его называли Верховным Господом. Но один раз он все-таки проявил себя как Верховный Господь. Он проявил еще две руки, четырехрукая форма Верховного Господа Нараяны, сел на алтарь, сказал: «Просите любые благословения». И преданные начали просить разные благословления. Конечно, оно выражалось только в одном: я хочу чистой любви к Богу, Кришна Прем, стремлюсь всю жизнь, и хочу, чтобы мои родственники также обрели Кришна Прем. И он, насколько я помню, 23 часа эту Маха Пракашу Лилу проявлял. И он показывал, кто из них в духовном мире, ну так как это его спутники. И когда подошел Мурари Гупта, Господь Читания принял образ Господа Рамачандры. Сита Деви проявилась. Мурари Гупта смотрит, вот Господь Рамачандра, вот Сита Деви, мать Сита. А где, говорит, Хануман? И Господь Читания сказал, подойди к зеркалу, Мурари. Подошел, смотрит, это я, что ли, Хануман? А до этого, или после этого, он убеждал Мурари Гупту, что поклонение Шиши Радхи Кришне выше, чем поклонение Шиши Ситараме. Это действительно так. Верховный Господь Шри Кришна – это изначальный Господь. И он все-таки убедил Мурари Гупту, что он должен поклоняться не Господу Рамачандре, а Господу в образе Кришны. Мурари Гупта с такой тяжестью на сердце все-таки попробовал это сделать. Начал поклонение Радхи Кришне. У него ничего не получилось. Он в полном смятении пришел к Господу Чайтанье на следующий день и сказал, я не могу поклоняться Кришне. Мое сердце принадлежит Господу Раме, Рамачандре. Вот хоть что со мной делать, я не могу. Я хочу служить Рамачандре. И Господь Чайтанье сказал, конечно, ты же Хануман, ты вечный слуга Господа Рамы. Ты купил меня своей преданностью. Ты можешь взять и продать меня на рынке. Я твоя собственность. И вот сегодня уход этого великого спутника Господа, Шри Мурари Гупты. Еще одна интересная история всплыла. Он славился своей ученостью, Шри Мурари Гупта. И его, естественно, прославляли. А Нимай Пандит подошел к нему. Мурари Гупта идет с огромной толпой последователей. Все ему задают вопросы, философски на них отвечает мощно. А Нимай сказал, я тоже хочу задать тебе вопрос. Говорит, давай. Ну, ребенок подошел с вопросом, почему бы нет. И Господь Чайтанья берет пригоршню песка. И показывает Мурари Гупте. Сколько здесь песчинок? Мурари Гупта сказал, ну ты даешь. Как же я их сосчитаю-то? Их очень много. И Господь Чайтанья сказал, не можешь быстро ответить, что ли? Говорит, нет. Ну тоже мне мудрец. Это ж так просто. На каждого мудреца всегда хватает простоты, не зря говорят. Я тебе могу быстро сказать, сколько здесь песчинок. Мурари Гупта удивился, сказал, сколько? Одна пригоршня. Сказал Господь Чайтанья. Господь учит нас. Если мы чуть-чуть начинаем гордиться, но мы искренне все равно хотим продвигаться по духовному пути, всегда приходит урок. Пусть он будет очень сложный для нашего ложного эго, для нашего материального ума, болезненный, но мы поймем свою неправоту. Исправимся и пойдем дальше.